Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Перед нашей общей молитвой мы прочитаем из первого послания Иоанна, из 4 главы, с 15 по 19 стих включительно. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 15 стиха и ниже. Кто исповедует, что Иисус – Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. На этой неделе я, как обычно, размышляя над предметом своей проповеди, в принципе, не сомневался, что буду проповедовать на тему Рождества. Неделя рождественская, разумеется, и уже и тема как бы предопределена сама собой. Уже был выбран текст, уже было понимание о том, о чем нужно говорить. Вы знаете, вот периодически просматривая какую-то прессу, смотря телевизор, входя в интернет, как-то вот поймал себя на мысли, что в это особое для всех христиан время как-то совершенно по-особому активизировались темные силы. Вот это вот удивительный момент. Что бы ни включил в телевизоре, обязательно какие-то люди непонятные, которые говорят о предсказаниях, о гаданиях, о ворожбе, о заговорах. Особое время, которое подарил нам Господь Иисус Христос, придя в этот мир, это время Его, это время светлого Рождества. И тут же параллельно совершенно другое, как я уже сказал. Многие вспоминают о каких-то традициях, о том, как вот нужно гадать, как нужно ворожить, что там бабушка говорила, что там кто-то написал, какие гороскопы и все остальное. Вы знаете, как-то вот тема немножко у меня изменилась. Я хотел бы сегодня поразмышлять над этим удивительным феноменом. На самом деле ничего удивительного здесь нету. Вот почему люди внешне вполне разумные, адекватные, предпочитают идти не в храм в Рождество, а в капище? Давайте вместе с тем, чтобы ответить на этот вопрос, поразмышляем просто о природе человека. Что есть человек? Человек – это достаточно сложная сущность, образ и подобие Бога. Но вот вы знаете, в отличие от Бога, у нас есть одна черта, которая Богу совершенно не присуща, а нам она очень и очень присуща. Речь пойдет о страхе. Страх. Страх – вот что делает, что движет буквально каждым человеком. Страх – это первое чувство, которое по-настоящему испытывает человек, оставшись перед лицом Всевышнего Бога после грехопадения. Мне на ум сразу приходит повествование, которое записано в книге Бытие, 3 глава, 9-10 стихи. Там Бог обращается к Адаму после того, когда они вместе с Евой уже вкусили запретный плод. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» И он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Господь говорит ему: «Но ты же никогда раньше не боялся меня. Что сейчас случилось? Что случилось в твоем сознании?» А теперь произошло вот что. Адам, человек, который слышал голос Бога ранее неоднократно и не боялся, теперь осознает свою наготу, испугался, и теперь он мучается. Он мучается. И действительно, благословенный апостол Иоанн сказал абсолютную истину. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Что стало с Адамом после вот этого поступка, который отделил его от Бога, вывел его за врата рая? Он потерял прежнюю любовь. Ушла любовь, появился страх, а вместе с страхом, вместе со страхом пришло и мучение. Вы знаете, это очень интересная тема на самом деле. Теме страха посвящено огромное количество произведений. Есть такое направление в современной, ну, наверное, даже не в современной уже, а в философии 20-го столетия, которое называется экзистенциальная философия. И вот там философы-экзистенциалисты пытаются сформулировать понятие страх. Что же это такое? Что это за феномен? Всем ли он присущ? Оказывается, что да. Мартин Хайдеггер писал о страхе следующее. Страх – это осознание бытия. Причина страха – само бытие человека в мире. Другими словами говоря, человек, который оказался вброшен в этот мир, первое, что он испытывает неуверенность. Неуверенность в себе, во всем том, что его окружает. Жан-Поль Сартр тоже очень интересно сказал о страхе. Страх – это боязнь себя самого, вследствие свободы и неопределенности, в которой ты находишься. Страх появляется тогда, когда человек понимает, что он очень сильно ограничен в почти безграничном для него мире и ничего не может контролировать. Нам очень хочется контролировать все процессы, которые происходят вокруг нас. Нам хочется все держать в кулаке, нам хочется все понимать, нам хочется все осознавать, осмысливать, анализировать. Но осознание, что ты не можешь практически ничего, приводит нас к состоянию страха. Очень интересный пример. Мне рассказал его мой близкий друг. Он не живет в Москве, достаточно далеко от Москвы живет, в своем двухэтажном доме. У него большая семья, он многодетный отец. Однажды вечером они сидели с женой, разговаривали, пили чай. Рядом были старшие дети. И вдруг ни с того ни с сего они услышали истошный плач своего младшего сына. Ну, дети, вы знаете, как плачут. Разные бывают у них способы поплакать. Даже я бы разделил плач по жанрам. Когда они хнычут, когда они конючат, когда они там начинают какие-то вот... А есть, знаете, плач такой вот, рыдание с переливами, с обертонами. Когда уже ударился по-настоящему, что-то случилось такое серьезное. Ну, тогда тут уже, если мать и отец находятся рядом, они, как правило, бросают все, летят пулей. Так же тут они сбивают друг с другом, побежали. Значит, что же случилось? Он сидел на втором этаже, на лестнице. Мама сразу начала смотреть, какие удары, ушибы, может быть, где-то кровь потекла. Там. Что случилось? Вдруг они понимают, что парень не упал, не ударился, что-то другое. И тут отец говорит... «Ну, Ваня, что случилось-то?» Ребенок говорит: «Пап, я старею». Ну, на самом деле, мама тут же сразу немножко нервничать начала, разозлилась, потому что так не плачут, когда стареют. Знаете, вот очень показательный момент. Ребенок, ну, ему было 4 года, он не нашел слов, как прямо сказать. Вообще, говоря философским языком, он почувствовал свою ограниченность в этом мире. Он понял, что когда-то надо придется уходить из этого мира, так же, как он и пришел. Но поскольку словарного запаса, как я уже сказал, не хватает, вот сказал, как сказал. Вы знаете, вот страх появился, и он оказался связан с тем, что человек понял, что он ограничен, что он ничтожен пред лицом даже этого мира. А уж что там говорить о вечности? Знаете, разбираясь со страхами, я перекопал достаточно большое количество литературы, залез в интернет. Я был просто удивлен. Оказывается, это на самом деле диагноз. И существует много различных страхов, которые описаны в психологии, в психиатрии. И они имеют даже свое латинское название. Я, когда начал это все выписывать сначала, понял, что когда за сотню перевалил, смысла нету. И там уже надо рассматривать категории. Потому что есть люди, которые боятся всего. Даже такие есть. Это панофобия называется. Все, что вокруг их пугает. Есть боятся люди каких-то конкретных вещей. Есть люди, которые боятся что-то нового. По большому счету, так или иначе, мы все боимся чего-то нового. Нас новое очень пугает. Неизведанное, непонятное. Люди боятся воздуха, облаков, холода, ночи, темноты, дня, замкнутого пространства, вспышек, молнии, яркого солнца, электричества, громкого звука. Как я уже сказал, буквально все это описано в психологии и в психиатрии, имеет свою кодификацию и так далее, и тому подобное. Я думаю, что если есть здесь медики, они подтвердят это. Все люди очень сильно боятся смерти. И люди очень сильно боятся будущего. Будущее относится к разряду нового. Что этот Новый год готовит нам? Что будет в этом году? Одна из причин, почему люди в Рождество обращаются к неведомым силам, идут в капище, это как раз причина боязни нового. Вроде приятно, Новый год, новые возможности, для кого-то новая работа, какие-то новые перспективы, новые отношения. И тем не менее, это новый этап жизни, это новые вызовы, это новые проблемы, это новые отношения. Что там будет? Будет ли этот год успешным? Или он будет неуспешным? Будет ли он лучше, чем предыдущий? Или нет? Вы знаете, люди хотят предузнать. Люди хотят каким-то образом обезопасить себя. Кто-то желает там прикрыться фиговым листочком, кто-то желает подложить себе соломки, предугадывая свой будущий жизненный путь, думая, что вот здесь я могу спотыкнуться, но вот соломка на всякий случай. Кто-то заготавливает себе спасательные круги. Из опыта знаем, что чаще всего это ни к чему. Все как раз происходит по тому сценарию, который мы, как правило, далеко не всегда ожидаем. И вот в этом-то вся и проблема, что человек, подавляемый своими собственными страхами, начинает обращаться или стучаться не в ту дверь совершенно. Вместо того, чтобы прийти к Богу, раскрыть ему свое сердце, сказать: «Господи, ты веди». Люди говорят: «Нет, я хозяин своей собственной жизни, я творец своей собственной судьбы, я хочу сам контролировать все процессы, которые будут проходить в моей жизни, происходить». И вместо того, чтобы идти к Богу, они идут к дьяволу. Они обращаются к магии. Хотя это крайне отвратительно в очах Всевышнего Бога. Вы задумывались вообще, что такое магия вообще, как феномен? Что это такое? Вообще магия, если говорить очень просто, это обращение к неким высшим силам в обход самого Бога. То есть люди, занимающиеся вот этими всеми делами, они думают, что вот есть Бог, но есть еще какие-то законы, которые сверх Всевышнего Бога, и Бог все равно будет подчиняться этим законам, этим правилам. Таким образом, Богом как бы можно манипулировать. Вы знаете, к сожалению, в той или иной степени вот это глубинное язычество проявляется и в нашей жизни. Мы иногда говорим Богу: «Господи, ну я знаю правила христианской жизни. Я знаю закон, поэтому ты уж извини, я знаю свои права и обязанности, но и ты тоже должен знать свои обязанности по отношению ко мне. Если я поступаю так, то ты должен поступать именно так, а не иначе. Но если ты поступаешь иначе, ну, Господи, я тогда не понимаю, как строить с тобой отношения. Ты же сказал, давай сейчас возьмем симфонию, я найду все тексты Священного Писания, где ты говоришь и, соответственно, как ты должен поступать». Наверное, это все-таки не очень правильный путь в христианской жизни. Маг верит в то, что, производя определенные манипуляции, заговоры, гадания, может обойти Бога, заставить Бога делать то, что нужно именно ему. Человек, обращающийся к магии, наивно думает, что Бог подчинен духовным законам, забывая о том, что на самом деле Бог стоит над законом, что Бог стоит вне законов, не игнорируя эти законы, но Он законодатель. Это очень важно понимать, что именно у Бога вся полнота информации. Именно у Него знание, понимание и, конечно, самое главное, определенный план по отношению к тебе в твоей жизни. Здесь сразу приходят на память слова Иисуса Христа, лично у меня, Матфея, 10 глава, 30 стих. Спаситель говорит следующее. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц». Ключевой момент. Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Кто этот тот? Интересный момент. Я посмотрел в разных текстах и переводах Священного Писания этот фрагмент и заметил одну деталь. В некоторых текстах «тот» написан с большой буквы, а в некоторых «тот» с маленькой буквы. Это о чем говорит? Что у переводчиков, редакторов нет единого мнения на предмет того, кто же этот «тот». Давайте поразмышляем все-таки логически. Кто обладает всей полнотой бытия, знания, ведения? Я не буду скрывать свои точки зрения, я убежден, что здесь речь идет о Боге. Абсолютно убежден, что здесь речь идет о Боге. Он может и спасти, и погубить. Но мы знаем, что на самом деле Бог не губит никого, а призывает к спасению. Только Он обладает всей полнотой власти над нашей жизнью. Без Его воли ни один волос с нашей головы не упадет. Это нужно знать. Это нужно понимать. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Жизнь настоящего христианина все-таки не должна основываться на страхе, хотя Библия говорит о том, что начало мудрости – страх Господень. Одно другому не мешает. Но все дело в том, что мы с очень большой опаской смотрим в будущее. Перед Новым годом я позвонил некоторым своим близким людям, среди них были и мои учителя, профессора, которые учили меня в свое время в университете. Позвонил своей научной руководительнице, поздравил, очень хорошо поговорили. Но вы знаете, там уже многие из этих людей, люди в таком зрелом возрасте. И вот очень многие говорят, но не ждем уже чего-то очень хорошего и доброго от следующего года, ну, лишь бы он был бы не хуже предыдущего. Вот интересное, да, отношение к жизни, не хуже предыдущего. Ну, мы знаем, что все в руках Божьих. И несмотря на то, что есть у нас очень много опасений, все в руках Отца нашего Небесного. Я не знаю, прошедший год для меня ознаменовался очень большим количеством смертей разных людей, которые находятся в моей орбите, в моем ВКонтакте в некотором. И вот эти люди близкие, не очень близкие, уходили из жизни. Почему-то как-то достаточно много в этом году. Меня это очень серьезно заставило поразмышлять вообще о феномене смерти, вообще что это такое. Мы начинаем об этом задумываться достаточно рано. Пытаемся осмыслить, что это такое. Не всегда находим ответы. Смерть на самом деле не добавляет нам оптимизма по жизни, но это данность, через которую придется пройти всем. Возникает вопрос, вообще, а стоит ли бояться смерти? Ну, первое, что приходит на ум, только дураки смерти не боятся, да? Ну, конечно, искать ее не нужно, но как к ней относиться? Опять же, буквально на прошлой неделе посмотрел очень интересную передачу по каналу Discovery. Люблю всякие вот такие каналы типа National Geographic и там, ну, про природу и все остальное. И вот там была интересная тема, передача, посвященная японской культуре. Там видно был цикл определенный. Вот как японцы относятся к смерти. Японцы вообще народ очень интересный и любят очень много учиться. Они постоянно учатся. Ну, вы понимаете, культура весьма своеобразная, островные люди очень так своеобразно на жизнь смотрят. Особых ресурсов нет, и поэтому эти люди всегда полагаются на ум прежде всего, на интеллект, на возможности, которыми обладает человек. И вот отсюда и развитие технологий. Вот они постоянно учатся. Постоянно какие-то курсы повышения квалификации, постоянно учатся. До смерти они учатся. Есть разные курсы, есть курсы молодых отцов, есть курсы молодых матерей. Но меня совершенно обескуражило, что у них есть курсы, даже не знаю, как назвать, как правильно на тот свет уходить. Нет, никакого харакири, никаких самоубийств, никаких камикадзе. Не в этом дело, совершенно. Просто они осознают, что если они пришли в этот мир, нужно как-то потом из этого мира уходить. А для них чрезвычайно важно вообще по жизни сохранить лицо. Это специфика их культуры. Поэтому уйти из жизни нужно достойно. И вот есть курсы, и собираются люди, садятся, платят немалые деньги за это. Самое интересное, что сидят далеко не дряхлые старики и старухи. Вполне как бы еще жизнеспособные, дееспособные люди. И вот их учат там, как подобрать гроб, как его украсить, составить меню на похоронах. То есть ушедшему не безразлично, как вот люди отпразднуют это событие. А нужно обязательно подобрать похоронное бюро, заключить с ним договор, естественно, при жизни, сразу оговорить все затраты и выйти на точную сумму для того, чтобы не обременять потом своих родственников. Конечно, надо купить место на кладбище, увидеть, где ты будешь лежать, подобрать плиту. Вы знаете, такое ощущение, что человек, когда вот процедуру всю эту поэтапно осуществляет, такое ощущение, что он умирать-то совсем не собирается, а просто переезжает куда-то в другую страну на постоянное место жительства. Ну, на самом деле там кремирование больше используют, поэтому кто его знает. Дым уходит в небо. И вот вы знаете, везде подчеркивается вот эта интересная деталь. Нет страха. Я сейчас не буду углубляться в особенности их культуры. Да, они верят в реинкарнацию, они верят, что смерти как таковой, в общем-то, и нет, по большому счету. Мы не будем сейчас разбирать эти все дела. Но вот дальше следующий этап показывают похороны. Собираются друзья, родственники, все улыбаются, шутят, иногда смеются. Добрыми словами вспоминают ушедшего из этого мира. Но сам факт, отношение к смерти как к этапу жизни, это крайне интересный момент. Отношение к смерти как к этапу жизни, как к неизбежному, который обязательно должен человек пройти, и в этом, в общем-то, нет ничего страшного. Что мы должны знать, что вы знаете и без меня, что для христианина на самом деле смерти нет? Это слова какие-то, которые мы всегда говорим по поводу этого момента жизни, но смерти как таковой нет. Человек просто переходит в иную реальность, в иную систему координат. Буквально в самом конце года, в ночь на Рождество, на так называемое католическое православное Рождество, ушел из жизни очень близкий для меня человек, Игорь Витальевич Подберезский. Он некоторое время преподавал в нашей семинарии, был членом совета попечителей семинарии, выдающийся человек. Я с ним познакомился, потому что как бы мы родственные души, он филолог, я филолог, он доктор филологических наук, профессор, около 20 лет преподавал в МГИМО, очень редкий язык, это филиппинский язык, блестяще знал там еще около 10 языков, но филиппинский знал великолепно, много переводил с этого языка. У него, как выяснилось, несколько есть правительственных наград. Даже я для себя немножко был удивился, он был очень скромным человеком. У меня оказалось две правительственные награды от премьер-министра Филиппин, два ордена, за выдающиеся заслуги за развитие отношений между Россией и Филиппинами. И когда его провожали в последний путь, пришли мы, братья и сестры, пришли из Академии наук, пришли из МГИМО, пришли люди из посольства Филиппин. Тоже для того, чтобы почтить этого благословенного человека. Но мне приятно то, что он был евангельским христианином-баптистом. Написал несколько книг. Одна из книг, наверное, уже кому-то и знакома, называется «Быть протестантом в России». Очень советую вам почитать эту книжку, где действительно описывается жизнь евангельских общин и евангельского христианина как таковая. И вот последний, он болел в течение некоторого времени раком, у него был рак легких, и последние два года я периодически его навещал. Приезжал к нему домой, иногда созванивались по телефону. И вот каждый раз, когда приезжал я один или с кем-то еще, я с ним долго беседовал, он со мной, говорили на разные темы, о смерти практически не говорили. Он потихонечку уходил. На самом деле нельзя было сказать, что человек потихонечку умирал. Он жил полноценной жизнью. Никаких огорчений, никаких претензий к Богу, никаких глупых вопросов типа «Господи, за что? В связи с чем? Почему? Почему, Господи, я умираю от рака легких, когда я никогда в этой жизни не курил?» Ну ладно, человек курил там всю жизнь, занимался каким-то непотребством, нюхал там какую-нибудь гадость. Ну понятно, заработал, получи, распишись. До последнего дня работал за компьютером, читал Библию. Буквально за несколько недель до смерти снова перечитал Достоевского, Льва Николаевича Толстого, «Войну и мир» полностью. Звонит мне по телефону, говорит, спрашивает, как бы между прочим, а ты давно Толстого не читал? Давно Толстого читал? Ну, или там Федора Михайловича. Я говорю, ну, Игорь Витальевич, наверное, уже лет 10-15 в руки не брал, все не до этого как-то. Зря, говорит, зря. Классическая литература очень промывает мозг, ясность ума позволяет сохранять трезвость мысли. Этот удивительный человек. Он ушел. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Подлинная любовь позволяет смотреть на эту жизнь ясно, трезво, адекватно. Я хочу вспомнить великого немецкого богослова, пастыря, учителя, борца 20 века Дитриха Бонхёффера. Удивительно, этот человек писал о смерти. Тот, кто уверовал в Бога, в Его Царство, кто узнал о церкви, где пребывают воскресшие, с радостным упованием ждет того часа, когда будет освобожден от телесного существования. Молоды мы или стары, не имеет значения. Что такое 20, 30, 50 лет в очах Всевышнего Бога? Ничто. Но почему люди так боятся смерти? Смерть страшна только тем, кто сам себя пугает ей. Это удивительный человек. Дело в том, что он был богословом, который трудился в Германии в самый, наверное, сложный период жизни Европы, Отечества, когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, Адольф Гитлер. И вы знаете, страшная вещь произошла с церковью. Многие христиане, прежде всего лютеране, католики, но были и протестанты, другие протестанты, кроме лютеран, которые признали Гитлера мессией. Вы знаете, что это исторический факт был? Христианская церковь признала Адольфа Гитлера мессией, то есть Христом, в реальности. И нашлось очень небольшое количество людей, которые сказали: вы что? Где здравый смысл? Где действие Духа Святого? Неужели вы не понимаете, что к власти пришел дьявол? И вот эти люди начали движение, новое движение, которое было направлено на борьбу с нацизмом. Этот человек оказался в числе заговорщиков. И есть даже очень интересный фильм, называется «Операция Валькирия». Может быть, кто-то смотрел. Вот там как раз сюжет вот этой киноленты посвящен тому, как вот осуществляется заговор и физическое устранение Гитлера. Правда, произошло это все очень неудачно, но тем не менее. Эти люди посчитали, что они должны освободить этот мир от дьявола. Этот человек встал в свое время перед выбором или самоустраниться, занять неактивную позицию, как и все, или же все-таки что-то сделать для того, чтобы изменить в этом мире что-то, для того, чтобы принести, по крайней мере, освобождение своему народу. Этот заговор был раскрыт. Через какое-то время Бонхёфер оказался в тюрьме. 9 апреля 1945 года он был казнен. Буквально несколько дней не хватило, чтобы наши войска вошли и освободили этих людей. Но в своих письмах он писал следующее. Кто-то говорит, что это конец. Для меня – начало. Итак, что такое смерть для христианина? Можем сказать однозначно, не повод для страха. Надо прямо сказать, что, входя в этот Новый год, мы не знаем, проживем ли мы его от начала и до конца. Никто не может сказать, что я проживу его и проживу именно таким образом. Но это совсем не означает, что мы должны бояться и, не дай Бог, обращаться к каким-то гороскопам, гадателям, предсказателям, магам и так далее. Не приведи Господь. Наша задача заключается только в одном – доверить свою жизнь в руки Отца нашего Небесного. Целиком и полностью, без остатка, без сомнения. Как дети доверяют своим родителям. Именно об этом говорит и пишет нам благословенный апостол Иоанн. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». И снова ключевой момент. А в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, Он никогда не обманет. Он доведет все до конца. Да поможет нам Господь побеждать страх, идти с Ним рука об руку, прославляя Его святое имя, возвещая о Нем всем людям, которые окружают нас, которые, к сожалению, живут в страхе, они погружены в Него. Да благословит нас Господь. Аминь.